И начну я эту тему. Ну, кто-то, может быть, посчитает, что в этом какая-то зацикленность, но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что тема сохранения здоровья, а сейчас речь идет и о сохранении жизни людей, и в частности, населения России и других стран. Давайте не будем забывать, что соотечественники живут практически по всему земному шару. И многие из них так или иначе, вольно-невольно, они являются проводниками той духовной мощи России, о которой мы с вами будем говорить. Потому что они разговаривают на русском языке. Отдельный вопрос, на каком уровне они разговаривают, что это за язык и так далее. Но это факт, согласитесь. Даже исходя из этого факта, мы должны видеть проблему глобально. И она действительно глобальная. То есть это тема влияния на здоровье людей химиотрасс. Вот с чего я начну. И если мы в самое кратчайшее время не получим каких-то осязаемых результатов в этой области, нам будет гораздо труднее решать все наши проблемы, потому что наше число будет просто элементарно уменьшаться, потому что там существуют те компоненты, которые заряжены на ускоренную депопуляцию. То есть, если мы не решим этот вопрос, нам просто не с кем будет работать. Вообще. И тогда этот вопрос просто снимется, и встанут вопросы более низкого уровня. То есть, практическое выживание и многое другое. И я еще раз коснусь этой проблемы уже непосредственно в контексте обсуждаемой нами темы. То есть, темы особой роли русского генотипа, русского феномена, феномена русского языка в нашей цивилизации как таковой и роль этого фактора в будущем человечества, не только, еще раз повторяю, не только будущего той огромной страны, которая называется условно Россия, но и человечество. Не случайно огромное количество прозорливцев, духовицев, староотеческая традиция, святоотеческая традиция, все говорили в один голос, что Россия или поднимется в последний момент перед лицом испытаний колоссальных и рванет вперед и спасет с собой весь мир, или она сдастся, и тогда весь мир погибнет. Мы должны говорить в таком контексте. Я предлагаю такой уровень обсуждения проблемы. Далее. Следующий момент. Безусловно, в вопросах будущего России есть очень много аспектов, направлений изучения этой проблематики, многое другое. В частности, да, это очень важный вопрос, роль русского языка как фактора космической важности. И об этом нам придется говорить очень долго. И надо готовиться к тому, что говорить придется очень предметно. Очень предметно. Без закатывания глаз, без намеков на какие-то непонятные источники, без спекуляций в стиле новомодного псевдо-ведического русла, нам все придется пересмотреть. Нам придется отходить от крайних направлений в этой теме, потому что там болото, простите меня. Там огромное количество псевдофактологии, высосанной из пальца или не очень здоровым сознанием. Нам придется выходить на столбовой путь изучения этой проблемы в рамках пока еще сохраняющейся, естественно, научной парадигмы, которую никто не отменял. Да, с точки зрения тайной космической программы, о которой я говорил и буду еще говорить, с точки зрения той суммы знаний, Наша физика, наша математика, многие другие науки – это тупиковые, ошибочные, простите, вообще несостоятельные, включая медицину. Но в них все-таки есть здоровое зерно. Опираясь на это здоровое зерно, мы должны будем поверять всю эту проблематику цифирью. Мы должны гармонию поверить алгеброй. Ее никто не отменил. Как это делать? Об этом можно договориться. В качестве примера предлагаю такой вариант. Ну, мне приходилось заниматься этой проблематиками, этими вопросами, этой темой глубоко и серьезно, потому что я представляю, кроме всего прочего, еще и такой отдел современной полидисциплинарной науки, как эниология, которую продажная кучка непонятно кого объявила лженаукой, вслед за другими лженауками, такими как психотроника и многое другое, и садится в лужу все время, потому что факты вопиют о том, что все это есть, это работает, это имеет прикладные аспекты. Так вот, эниология – это наука обо всех видах энергоинформационного обмена человеческого микрокосма с окружающей средой, будь она наноразмеров или это Вселенная. Вот что такое эниология. И в ней рассматриваются абсолютно все аспекты этой темы. Все, включая лингвистику. И включая такие методы исследования поля знания, как математическая лингвистика, топология и прочие, математическая топология, другие аспекты, в том числе астрофизика. Итак, существуют конкретные научные публикации по этой теме. То есть, что такое зебра структуры, как это современная астрофизика расценивает, как это сопрягается с нашей темой. Я расскажу о самом главном. Значит, в 70-е, 80-е годы проводилось исследование пространства между Солнцем и Землей на предмет выявления там тех или иных видов неоднородностей вакуума. Сразу лирическое отступление. Простите, фамилия Лир, имею право. Значит, в индусской традиции есть понятие о великой пустоте, содержащей в себе в потенции все формы жизни. Она называется шуньята. На языке родоначальников теории и практики торсионных полей Шипова и Акимова это шуньята, это значит, космический вакуум. Их проблематика известна. Она работает очень хорошо и, кстати, на оборону работает. То есть это тоже не лженаука. Возвращаемся дальше. Значит, сначала российские ученые открыли эти явления, потом это было перепроверено на Западе. Действительно, существуют такие неоднородности. Их назвали зебра-структуры, потому что в них присутствует некая специфическая повторяемость, имеющая определенную закономерность. Эта закономерность целиком и полностью укладывается в рамки теории и практики фрактальных исследований в области живого, проникнутая кодом фрактальной размерности, прошитым золотым сечением. Остановлюсь на этом. Я очень много касался этой темы, и те, кто знают, насколько это важно, сразу будут все понимать. Это просто намек на эту тему. Значит, существуют такие магнитополосовые образования, зебра-структуры. Так вот, оказалось, что эти закономерности, которые были там выявлены, они точно совпадают с закономерностями структуры всех, значит, основных базисных элементов всех языков мира, ни больше, ни меньше. Они совпадают с логикой построения так называемых фраз в нашей генетике. А наша генетика имеет волновой характер, об этом Петр Петрович Горяев рассказывал. Я с ним был знаком, и какое-то время даже на научной базе мы общались. То есть я знаю и эту тему, понимаете? И сейчас я говорю не просто о каком-то непонятном астрофизическом феномене. Я говорю о том, что может лечь в основу исследования металингвистического поля русского языка. Я предлагаю такой базис, а не чьи-то мнения каких-нибудь ведунов, говорунов или еще кого-нибудь, спекуляторов. Дай им Бог здоровья. Я очень уважаю труды ученого Жарниковой. Очень. Но я против того, чтобы там нагромождалась одна нелепица на другую, в результате фактически уничтожая смысл и суть ее работ через профанацию, искажение сути ее работ. Дальше. Существует строго доказательная база о взаимосвязи самых ранних периодов древнеегипетского царства, цивилизации. Это цивилизации божественной сущности. Об этом есть конкретная работа уважаемого ученого по фамилии Павлова. Я дам ссылку на ее потрясающее исследование Дендерского зодиака. Никто в мире такого исследования не сделал. Честь и хвала, снимаю шляпу. Там потрясающе исследован материал. Египетский. Но там прошлое человечества на многие десятки тысяч лет назад, если не на сотню тысяч. Там есть намек и на наше будущее. Почему я об этом говорю? Да потому что есть совершенно четкие, строго научные, доказуемые факты, по крайней мере, единой системы мир и исчислений того периода и в тех памятниках, которые до сих пор у нас на русском севере есть, которые присутствуют в традиции русских мер сажень, там, значит, пять и многое другое, оказывается, это единая система мер. И кто-то мне будет говорить, что это случайно, и кто-то мне будет говорить, что значит, на крайнем севере есть такое место Кемская волость, помните в фильме? А название древнего Египта – Такем. А соединение всего этого, вот, значит, система мер. А изображение первых фараонов божественной династии с голубыми глазами, со светлой кожей. А это что? Я предлагаю и это исследовать таким же образом. И мы найдем колоссальное количество сакральных слов, имеющих один и тот же смысл до сих пор. Я готов продемонстрировать, как это работает.
Прямо сейчас и здесь, да? Или сейчас и здесь вы готовы продемонстрировать?
Сейчас я только обозначаю тезисно эти Хорошо. Направления. Если Все. Сейчас здесь, простите, вам придется меня слушать 3 часа. Но Правда. Я не хочу превращать нашу встречу в трибуну одного актера, да? Мне это не нужно. Я бы хотел, чтобы вы поняли, что все, кто подключили сейчас к нашему круглому столу, поняли, что я имею в виду под серьезной научной базой исследования всего этого. Далее. Меня так и подмывает, конечно, использовать тему тайной космической программы, потому что там все эти знания есть. Они есть в исследованиях нацистской структуры Анненербе. Прекрасно они все там знали, использовали для получения в том числе технологий, с помощью которого выстроили свою космическую программу. Это не фикция, это реальность. Далее. Существует глубиннейшее знание о сути и смысле эволюции звездных систем. Ну, это кусочек из тайной космической программы, но тем не менее он известен очень многим, например, астрофизикам, которых используют в темную иногда, ну, привлекая к тайной космической программе, не обозначая, что это работы для этого. В среде этих астрофизиков есть абсолютно точное представление об эволюции звезд. Это представление напрочь не соответствует Нобелевскому, так называемому научному. В Нобелевской системе куча проблем, нестыковок и необъяснимых явлений. В реальной системе эволюции звезд все стоит на месте, там ни одного слабого места нет. Все понятно, и может быть понято даже школьникам, школьникам обычной школы, если у него еще голова на месте находится. Как это связано с эволюцией человеческих рас? Как это связано с эволюцией языка? Как может не влиять светило на все процессы жизнедеятельности на Земле? Как оно может не влиять? Объясните мне, пожалуйста. А если оно влияет?
Если документ надо.
А если оно влияет, значит, надо разбираться в том, как это происходило и происходит до сих пор. Как в зависимости от совершенно конкретных физико-химических, астрофизических компонентов взаимодействия нашей планеты с Солнцем происходила эволюция не просто человека как-то так в эфемерном смысле, а в том числе эволюция речевого аппарата. Какие происходили изменения? Какие звуки закреплялись в психофизике человека, использовавшиеся для общения друг с другом и с окружающей средой? Вспомните, что написано в трудах, описывавших жизнь Пифагора у Ямблиха. Тогда люди не врали, понимаете? За вранье в то время полагалась серьезнейшая неприятность. Если было такое жизнеописание, это вот точно так же, как у Манифона, древнеегипетского жреца, который расписал историю династии Египта от божественных до тех, во время которых он жил, 36 тысяч лет. Сейчас говорят, это ерунда, такого не было. За вранье в отношении такого жреца высшего посвящения полагалась самая страшная смерть, которую мы себе представить не можем. А он не был самоубийцей. Так вот, те, кто проводили жизнеописание Пифагора, в том числе Ямблих, они писали, в том числе и об этом, о том, что Пифагор рассказывал о той науке, о науке знания о человеке, его вписанности в окружающий мир. И если там сказано, что Пифагор мог взойти на холм, сказать слово, и к его словам падал орел, вот так оно и было. Это так называемая вербальная магия. Есть начертательная магия, использующая символы и знаки, которые мы тоже можем понять, и можем понять, как это работает, и как это тоже подтверждает то, о чем я говорю. Я сейчас говорю о силе и мощи, сокрытой в русском языке, о его сакральной сути, которая может быть доказуема, и через эту доказуемость мы действительно можем выйти на пирамиду иерархическую современных языков и о месте, и о роли русского языка в этой пирамиде. Русский язык на вершине. Но надо разобраться, почему. Я сейчас пытаюсь, повторяю еще раз, обозначить тезисно, как это делать. Возвращаемся к Солнцу и ко всему прочему вписанности человека в окружающую среду. Были периоды на Земле, когда Солнце было другим. Это все понимают, я надеюсь. Была другая атмосфера. И те, кто жили на Земле в то время, допотопное, они видели наше солнышко красным, понимаете? Красное оно было. Звук «А». «А» главенствовал тогда в речи. Для того, чтобы это понять, надо в том числе изучать труды исследователей раннего санскрита. Надо вслушиваться в речь носителей хинди, языка хинди, и в то, как они произносят сакральные тексты, когда это необходимо в виде показа, как это делается. У меня в моем видеоархиве на канале YouTube есть такой ролик. Там мантры читает директор института Рамакришны в Индии. Не будем касаться того, кто такой был Рамакришна. Это был один из гениальнейших людей вообще за последние несколько сот лет, который пришел на Землю. Этот человек показывает, как это происходит. Дальше. Я общался и с ним, и с его коллегами. И когда мы коснулись вопроса про санскрита, мы мгновенно друг друга поняли. Мы вообще разговаривали чуть-чуть на английском, а чуть-чуть на русском или еще на каком-то. Мы постепенно вышли на общий язык. Мы только потом поняли, что мы разговариваем. Знаете как? В этом смысле Жарникова права абсолютно. Что пра-пра-пра-древний язык единой расы, это была единая раса космическая, он лежит в основе пра-древнего санскрита. Именно так. Так вот, в том языке, в то время, у того народа, единой расы, который покрывал огромные пространства Земли, главным был звук А. И вот вам простой пример. Мы читаем название книги в древней индийской традиции. Махабхарата, да? Слышали? Так вот, это неправильно. Потому что вот этот самый директор этого института Рамакришны, когда его спросил, простите, я уже знал, что он мне скажет, но он именно это и сказал. Он сказал, что тогда говорили Махарат. Ни одного согласного звука без буквы А, без звука А. Далее, нам еще придется углубиться в понимание сути того, а что такое есть согласный звук? Что это такое? Физика процесса, гласный звук. Каким образом они должны друг с другом гармонично сочетаться? И что происходит, когда все это вырождается? Например, я был в Словакии, мы были в местечке Штырпске Плесо. Штырпске. Один гласный звук на кучу согласных. У индусов волосы дыбом встают, когда они такое слышат. Вот вам пример редуцирования языка до примитива лингвистического, филологического. Дальше. Есть потрясающе интересная информация, сведенная в книгу «Археометр». Слышали о таком? Значит, к этой книге надо быть готовыми, иначе там можно утонуть в псевдоинформации, которая туда была введена нехорошими учениками прекраснейшего знатока оккультного эзотерического знания 19 века Сент-Ивд-Альвейдера. Сент-Ивд-Альвейдер – это была драгоценная человеческая душа, хранившая в себе огромное количество знания, в том числе в том разделе, который мы называем лингвистика, филология и многое другое. Он хранил знания о том, что на самом деле сокрыто в самых главных сакральных слогах всех языков. Как это поверяется через символ, число, архитектуру, музыку и так далее. Вот вам нормальный научный подход. Но эту книгу, я еще раз повторяю, надо как следует изучать, быть готовым к этому изучению. Иначе там можно нахвататься того, что туда ввели всякие папюсы и все остальные, которые назвали себя учениками Сент-Ивд-Альвейдера, и получить такое же болото, о котором я говорил в самом начале. Могу рассказать еще очень много о других способах верификации. Верификации этой темы, темы космического значения русского языка, его структуры для создания единого психоэнергетического, психоментального, психоэмоционального поля, в котором всем будет житься прекрасно и замечательно, в котором многое может происходить самым чудесным образом, но я очень надеюсь, что мне удалось донести до слушателей то, как, каким образом это следует делать, опираясь, повторяю еще раз, на данные науки, которые пока еще себя не изжила, не выработала. Она есть, на это можно опираться, это надо исследовать. И только тогда, мы, как говорят компьютерщики, мы выйдем на общий протокол. То есть, когда, беря в качестве примера исследования какой-то слог, мы все будем понимать одно и то же, и не будет разночтений и спекуляций на этом. мне бы этого очень не хотелось. Пока, наверное, все. Я и так занял достаточно много времени, больше, чем полчаса. Благодарю за внимание. Надеюсь, это будет полезно.
Юрий Рубинович, можно вопрос задать? Вот у меня, когда я слушала ваше выступление, сложилось четкое такое ощущение, что как ранее мы владели единым языком, понимая друг друга, так мы теперь, наплодив вот псевдо эти языки, некоторые и в извращенном, искаженном варианте, их сложно вообще назвать, может быть, с точки зрения науки, языками, то сейчас мы фактически возвращаемся в исходную точку. Мы опять начинаем, есть, вернее, у нас такая возможность вернуться вот к этому истоку, к своему родному, глубокому и более высокому, наверное, теперь уже в более научном смысле понимания языку, который, в принципе, и станет единый для всех жителей на нашей планете.
Безусловно, это так, только надо договориться, как мы это будем делать, чтобы все поняли, что речь не идет о насаждении какого-то главного языка, а все остальные не главные. Есть сферы бытия, в которых более главными может оказаться французский язык. Но нам придется тогда разбираться, а как он возник, кто его конструировал, кто участвовал при его создании. Более или менее понятно, кто участвовал при создании современной формы. Это английский язык. Это Роджер Бэкон. Это главный основатель этого языка. Ну, я беру за скобки тему реинкарнации, хотя это все есть, это все присутствует. Можно сказать, что он не кончился в том воплощении. Он доделал многое в других. Суть от этого не меняется. Английский язык – это искусственно сконструированное нечто, используемое уже давно как действительно замена латыни, на которой разговаривал ученый мир относительно недавно и до сих пор разговаривает в области медицины, например. Более того, в английском языке огромное количество заимствований именно из латыни. Могло ли быть иначе, если все это происходило в раннее средневековье? Роджер Бэкон. Это вообще был фантастический человек. Далее. Наиболее удобным образом исследования и, если угодно, популяризации такого рода знаний может быть именно понятие о том, что каждый из этих очень важных языков для человечества, он конструировался для использования в определенных пространствах бытия. Французский прекрасно работает в области астральной магии. Он для этого, в общем-то, сконструирован. Английский язык – более плотные эфирные процессы, связанные с процессами технологий, где можно простыми словами объяснить, как что устроено, без вхождения в эмоции, в эмпирии духовного мира. Это язык такого рода. А вот русский… Да, вот он в себе имеет колоссальное количество духовной мощи, космически духовной мощи. И это доказуемо. Простой пример. Каждое положение, в котором я могу доказать строго научно. Много раз использовал слово «знание». Откуда взялось слово «знание»? Этимология, пожалуйста, вы знаете об этом? Версии какие?
Очевидно, какие-то знаки, потребность понимания этих знаков.
Так, а что такое знак? Откуда взялось слово знак? Что оно
обозначает? Это символ, это тоже язык символов.
Так, что такое символ? Откуда слово символ взялось?
Рисунок, примитивно начинающийся.
Дать описательное значение, а я прошу этимологию. Разницу чувствуете?
Чувствуем.
Замечательно. Тогда возвращаемся к... Хорошо. Для краткости. Слово «знак», у которого общий корень с словом «знание». Это самый простой пример. Так вот, то, что я сейчас буду говорить, я могу доказать, потому что все, о чем я говорил, я изучал. Изучал элементы древнеегипетского языка, санскрит, соотношение этого через семантику, семиотику русского языка. и прочее. Это можно проверить математически, в том числе. Это соотносится с космофилософскими понятиями Востока и Запада. Итак, знак «за». Вот что первое здесь стоит. Еще раз. Не Махабхарата, Махабхарата. Итак, знак «за». Первое – это «за». То есть «за чем-то». И сейчас я использую только одно из значений этой конструкции «за». Там бывает многое. Но важен контекст. Контекст все диктует. Итак, «за чем-то». Дальше. Следующий слог. «На». «На». «На» – это то, что многие язычники, ведисты и все остальное уже изнасиловали, дальше некуда. Это «навь». Да, это «навь». А что такое «навь»? «Навь» – это мир зеркальный по отношению к нашему. В латышском языке «нав», то есть «нет», или «наве» – «смерть». То есть это мир ушедших. Грубо говоря, это нижний астральный план по отношению к нашему. Это фактически эфирный план высоких вибраций. Вот что такое «на». Это другой мир, другие энергии, другие вибрации. А что такое «к»? Не буква «к», а «к». Итак, «за», «на», «к». Вот как это слово было дано нашим пращурам. «К». Косточка. «К» – это частица, в которой вся суть этого понятия, как в голографии, в самой малой частице вся информация о целом. В Древнем Египте Ка – это одна из ипостасей человеческого микрокосма, которая хранит всю информацию о человеке из воплощения в воплощение, о которой я говорил в недавнем интервью на одном из каналов. Это и есть та божественная частица, которая у человека пребывает в левом желудочке, и которую мы называем присутствие Всевышнего или Творца. И она абсолютно физична. Ее даже измерить можно, температуру ее даже можно измерить. А есть способы фотографирования. Простите, еще в 19 веке все это умели фотографировать. Нам просто сказали, что это невозможно. И все. Такие фотографии делались в конце 80-х годов в киевской лаборатории. Фотосъемки человеческой ауры в ультрафиолетовом поле. У меня в архиве есть, в бумажном, эти снимки. Все, о чем я говорю, повторяю еще раз, физично, я могу это доказать. Итак, что такое знак? За, на, ка. То есть, это нечто, суть и смысл которого пребывает в непроявленном мире, а это платоновская система натурфилософии. Эйдосы, идеи, присутствующие в готовом виде, и которые просто воплощаются в нашем мире. Все давно уже сказано, понимаете? Но нам через эти слова дается раскрытие этой космофизики. Мы должны это правильно понимать. Вот что такое знак.
Спасибо.
Еще больше можно сказать о слове «знание», и там мы получим еще больше слоев тонких планов. Я вас уверяю. Точно так же в других словах, пришедших к нам из древнейшей какой-то истории нашей, есть еще более сакральный смысл, который точно так же доказуется, без всяких спекуляций, без притягиваний за уши, без ориентиров на чье-то мнение какого-то ведуна или ясновидящего. Понимаете? Дальше, чтобы другим не было обидно, в английском языке тоже колоссальное количество этого знания. Колоссальное. Но все-таки Роджер Бэкон был посвященным человеком. Он действительно видел, он знал, о чем говорил. Он владел тайной древних языков. И поэтому в словах английского языка тоже огромное количество космоса, космофизики, космофилософии. Во французском то же самое. Только надо уметь это извлечь и увидеть, очистить от шелухи более поздних наслоений, извращений, искажений, профанации, вульгаризации. Этим надо заниматься, понимаете?
Да, действительно, мы очень многого не знаем и многое утратили. Товарищи присутствующие, участники нашего круглого стола, есть желание задать вопрос? Пожалуйста, задавайте.
Я бы хотел, Миролюбов Анатолий Федорович, вы Растрижевы, я бы хотел услышать мнение о том, как понимание сейчас, вот эпоха была рыб, сейчас водолея. Что есть сейчас, так сказать, управление, как бы, может, неправильно слово выразил, есть Сен-Жермен, который принял пост для того, от Иисуса Христа, как это считается, для контроля или проведения определенных, так сказать, действий для эволюции на планете Земля. Вот как бы так вот. У меня все.
Благодарим за вопрос. Пожалуйста, Юрий.
У меня первый вопрос к уважаемому участнику диспута. Вы читали книгу «Две жизни»?
Конечно.
Да, конечно, читал. Несколько раз.
Замечательно. Тогда то, что я вам скажу, вам будет понятно. Надеюсь, вы хорошо проработали последнюю часть этой книги и представляете себе физику взаимодействия великих космических сущностей, присутствующих на нашей планете, с космическими миссиями и взаимодействие их с теми, кого называют персонификаторы.
Да, я это представляю. Да, я представляю это.
Окей. Это первое. Второе. Существует определенное знание и существует определенная традиция передачи этого знания о процессах взаимодействия высших космических сущностей между собой и о том, насколько позволителен доступ человеческих сознаний на нашем уровне, при любом уровне информированности, доступа к этой системе знаний, к этой системе космофизики. Это намек на то, что есть некие процессы и события, которые мы можем представлять себе. Мы можем фантазировать на эту тему, но нашим обычным физическим сознанием мы не способны понять всю многомерную физику этих космофизических явлений. Поэтому, раз это так, я предлагаю отнести вами сказанное к области изучения современных мифологем, современных представлений о оккультно-эзотерической традиции в рамках теософии и в других областях, не вводя это в русло нашего исследования. То есть предлагаю оставить это за рамками нашей тематики, потому что если мы с вами начнем привлекать эту тематику, вы знаете, начнется такой сыр-бор, такой киш-миш, такое количество столкновений разных школ, групп исследования, течений. Вы знаете, нам мало не покажется. Я глубоко и серьезно изучаю эту тему, находясь в определенном контакте, например, с храмом человечества, Халционе. Вы знаете, что это такое?
Я не изучал глубоко, приблизительно только понимаю, но, значит, процессы космофизики, значит, Блavatsky раскрывает, и в Агни-йоге есть достаточно много Рерихов, и в письмах Елены Ивановны Рерих есть много. И есть других источников, которые называются, значит, источники учения Вознесенных Владык и других направлениях, где про это, значит, раскрывается.
Я бы мог назвать еще больше источников в качестве упоминания, а мне этого недостаточно. Я привык разговаривать о реальной физике. Я вам несколько раз сегодня это подчеркнул. Все остальное меня интересует только в смысле культуроведческом, исследовательском в области оккультно-эзотерических тематик и всего остального. То есть я предлагаю не вульгаризировать нашу тему, хотя она очень интересна. Это первое. Второе. Я считаю, что необходимо создать научно-исследовательский коллектив для изучения, наконец-то изучения всех трудов Блаватской, которые в нашем поле знаний еще не присутствуют даже наполовину, но зато блестяще были исследованы нацистами через их институт Анненербе. Они все оттуда взяли. Все, понимаете? Все, что могли. А у нас нет. По ряду причин. И, к сожалению, иногда эти причины были связаны с личностными характеристиками отдельных персон, которых до сих пор превозносят до небес. Я этим пока ограничусь. Если что, могу ответить за свои слова очень предметно. Дальше. Таким образом, я предлагаю срочно исследовать труды храма человечества. Вы сказали, что вы что-то об этом знаете, а я нахожусь с ними в контакте, в постоянном. Есть целый сон трудов, которые написаны через представителей этой части теософского общества, которая избежала внутреннего раскола, извращений, искажений, многого другого неприятного, что было после смерти Блаватской в окружении Анни Безент, из-за чего кое-кто откололся, образовал свое собственное течение, как Рудольф Штайнер, и плохо кончил после этого, потому что раскол никогда не проходит без последствий. Я и это знаю. Дальше. Эти труды в высшей степени воспринимаемы нашим сознанием, они все проникнуты так называемым фрактальным кодом и мантровым кодом, который позволяет доносить содержание без искажения при переводе на любой язык. Все, кто знает, что это такое, они понимают, о чем я говорю. Те, кто не знают, прочитайте книгу «Жизнь посвященного». Она выходила пиратским образом в России. Книга «Жизнь посвященного». Там в качестве автора написан «Ученик». Это не ученик, это Сирил Скотт. Книга написана таким образом, чтобы не платить деньги, ну там, полагающиеся семье этого человека. И это только одна из его книг. Так вот, в книге «Жизнь посвященного» написано и об этом. Что такое мантровый ключ, как он работает. Изучить эту проблему, она физична. Я могу объяснить, что это такое. Сейчас не буду. То есть я хочу сказать, что нам необходимо востребовать все эти работы, которые верны в своей основе. А в трудах храма человечества гораздо больше реальных понятий, простого языка, чем в трудах так называемой живой этики. Я берусь это доказать. И, кстати, скажите, а бывает мертвая этика? Кто-нибудь мне может сказать? Это так, между прочим, в качестве полезности. Дальше. Необходимо будет, безусловно, востребовать знания в традиции позднего розенкрейцерства. Лучшим и самым чистым и светлым источником этого знания был Мэнли Пауэлл Холл, его энциклопедия, в которой описаны традиции передачи оккультно-эзотерических знаний, не превзойдена до сих пор, и она доступна, даже есть и в печатном виде. Есть человек, хранящий архив Мэнли Пауэлла Холла, с ним есть тоже связь. Это потрясающие знания, в которых огромное количество практических знаний, в том числе выводящих нас на тему, которая сегодня нами затронута, непосредственно. Включая оккультную анатомию человека, то есть то, что мы не видим обычными глазами, и то, что касается и сердца, и мозга, в котором подготовленные, прошедшие определенную школу ясновидящие, видят 7 струн, соединяющих между собой определенные участки оккультного мозга человека, невидимого. Вот вам выход на вибрации, на первозвуки, из которых мы строим нашу речь. Уважаемый оппонент, вы понимаете, о чем я говорю?
Да, я, в общем-то, удовлетворен вашими словами. Мне достаточно того, что вы сказали. Я больше вопросов не задаю вам.
Спасибо.
Еще пожалуйста, вопрос. Участники, а еще есть вопросы к Юрию Рубиновичу? Рубиновичу, прошу прощения.
Да, есть вопрос.
Пожалуйста.
У меня вопрос по источникам. Как вы считаете, Юрий Рубинович, где можно спокойно брать такие источники, скажем так, ну, из библиотек, которые доступны онлайн? Потому что, ну, у вас, вы обладаете широкими знаниями, и, собственно говоря, у вас большие контакты по всему миру. А вот простой обыватель, где может, в какой библиотеке наиболее полно подчеркнуть, ну, хотя бы ряд каких-то знаний?
Вот,
по части, например, скажем так, истории русского языка и его божественности. Хотя бы вот одно это направление.
Значит, я поместил файл с текстом в нашем круглом столе, здесь, в скайпе. Посмотрите, там даны источники. Там указаны в том числе источники, в смысле, работ по пентасистеме, проявленной в языке. Это особый раздел знания, практического, строго научного знания. Проявление пентасистемы в языке, в русском языке в том числе. Там есть упоминание этой работы, она доступна. Там же есть точное указание на научную работу, посвященную этой зеброструктуре. Там это тоже есть. Это тоже находится в свободном доступе. Дальше. Для того, чтобы понять, о чем мы разговаривали насчет книги «Две жизни», прочитайте книгу «Две жизни». Уверяю вас, это не просто чтиво. Когда будете ее читать, вы просто войдете в другой мир. Вам в наш мир не захочется возвращаться. Я предупреждаю сразу многих. Это действительно потрясающий труд. На некоторые шероховатости можно не обращать внимания, они там есть. Но это пребывание вместе с космическими учителями. Вот что происходит, когда вы читаете эту книгу. Вы живете вместе с ними. Дальше. Следующая книга, которая находится в доступе. Автор Элизабет Хейдж. Венгерка. Книга называется «Посвящение». Очень хорошие есть сейчас варианты переводов. Их было несколько. Есть очень неудачный вариант. Ищите тот вариант, где на обложке, значит, из цветных камней сделаны сокол, гор. Если будут конкретные вопросы ко мне, я готов сюда же поместить файл с лучшим переводом. И пусть он здесь будет в всеобщем доступе. Договорились? Дальше.
Хорошо.
Книга «Исповедимый путь». Автор Анатолий Васильевич Мартынов. Физик-акустик, который этой книгой взорвал интеллигенцию в конце 80-х годов. Потому что он языком физики объяснил эзотерику и оккультизм, включая исследование тонких полей человека, включая очень многое другое. Этику межличностных отношений как космический принцип совместного выживания. Потрясающая книга. Она есть в широком доступе. Дальше. Не уверен, что книга «Археометр» есть в широком доступе. Она у меня есть только в бумажном варианте. Дальше. Упомянутая мной энциклопедическое изложение масонской, розенкрейцеровской, тамплиерской и так далее, и так далее, и так далее концепций. Автор Мэнли Пауэлл Холл. Это очень большое издание. Есть в бумажном виде, в открытом доступе, есть в интернете. Там, конечно же, сказано не абсолютно все. Он с ума не сошел, он не выжил из ума, чтобы все говорить. Но он сказал это так и так доказательно, что его энциклопедию просто можно брать как источник и на нее ссылаться. А у него есть ссылки на другие источники. Дальше. Космогоническая концепция. Автор Макс Гендель. В первом издании, которое была эта книжка, выпущено, это конец 19-го, начало 20 века, было написано «Космогоническая концепция Розенкрейцеров». Прошу не путать их с масонами, это не одно и то же, мягко выражаюсь. Так вот, потом, по ряду причин, он был вынужден быстренько убрать слово «Розенкрейцеров» и осталась космогоническая концепция Макса Генделя. И дальше в предисловии он еще вынужден был написать, что он не имеет отношения к Розенкрейцерам. На то были особые обстоятельства. Фактически в этой книге описана тайная доктрина Блаватской более развернута, более точными терминами, более приближенными к нашему пониманию и находящаяся в поле объяснения космософии, космофизики нашей Вселенной и используется в тайной космической программе как базовое основание для обучения разного рода специальностям там. Следующая книга. «Эзотерика для начинающих». Уильям Дауэр. Она тоже есть в моей библиотеке, постараюсь не забыть. Ее сюда же поместить. Это замечательный вариант аккуратного, спокойного введения сознания человека технического века, скажем так, это начало 20 века, в систему понятий эзотерики и оккультизма на основании данных современной науки. Это не значит, что все в этой книжке вот так, как должно быть. Это значит, что там дана методология. Это самое ценное. Потому что при отсутствии методологии самые верные знания, они не будут восприняты. А там это дано. И многое из того, что там написано, очень ценно, потому что позволяет посмотреть на знания нашей физики совершенно с другой стороны. Понять, как это стыкуется с внутренним миром человека. Человек есть существо, находящееся не на вершине, а в центре эволюции Вселенной. Еще источники или хватит?
Я думаю, достаточно, дай Бог нам это прочитать, освоить, да, и хотя бы какую-то крупицу познать. Товарищи участники, есть еще вопросы? Если нет, то мы тогда поблагодарим Юрия Рубиновича за прекрасное выступление, за очень такую интересную информацию, серьезную информацию, которую нам придется для себя еще для многих раскрыть. И тогда нет вопросов или есть? Вопросов нет. Благодарю, Юрий Рубинович, пожалуйста. Огромное спасибо за то, что вы нам сегодня рассказали, поведали. И самое ценное, что вы еще, кроме всего, что рассказали, указали нам на те источники, где мы можем почерпнуть более глубоко знания. И как вы перед выступлением сказали, нам нужно знание к новому миру, к новому восприятию и, начать с ним, начать научиться в нем жить, вот так правильнее. Научиться в нем жить.
Да, это придется сделать всем. И сейчас меня уже отвлекают на другие мероприятия, вы слышите. Я желаю всем участникам круглого стола, прежде всего, полного благополучия, крепчайшего здоровья, успехов во всем, что касается дела приближения нас к нашему космическому будущему. Всем здравия, успехов во всем!